Мы вас услышали.
13.36 в Москве. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В студии все те же Марина Александрова.
Марк Челноков.
И Гера.
И я.
Ура. Бабаян. Привет еще раз всем. А сегодня конец уже практически августа. 29-е.
Скоро осень.
Да, скоро осень. А осенью что хорошо делать? Гер, вот что?
Осенью хорошо в пледик закутаться, сделать себе горячую чайку за окном, чтобы дождь
шел. При плюс 30 1 сентября.
Ну, можно 2-го.
В осени 3 месяца, кто знает, что там
будет. В ноябре где-нибудь, да?
Да, у меня там как раз день рождения.
Поздравляю.
За окном, чтобы дождик и книжечку какую-нибудь почитать.
Правильно, правильно.
Хороший ответ, правильный.
Хороший, да, молодец, садись 5. А я думаю, Гер скажет, влюбляться. Говорю, не, влюбляться это осенью.
Макс, это
Это весною, да. А осенью хорошо читать. И сегодня мы почитаем, полистаем хотя бы страницы некоторых книг. Как всегда, обзор от издательства «Азбука Атикус». К нам в гости пришел менеджер издательства Александр Старостин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну что, опять наваяло, напечатало
«Азбука Атикус». Какие-то очень вижу красивые книги.
«Атикус», да. Да.
Ой, вообще так сложно с чего-то начать, из того, что здесь есть, тем более, что это, в общем, все так или иначе новинки, которые...
Давайте с конца начнем.
С конца.
Макс. Сказал, как отрезал.
Макс, заинтересовали
просто. Это, в общем, практически книги, которые мы выпустили к грядущей Московской международной книжной ярмарке, которая будет на следующей неделе.
Кстати, мы официальные информ-партнеры этой ярмарки. Ищите наш логотип на стендах, идите, смотрите и покупайте книги. Так.
Вот. И, наверное, начать хотелось бы с одной очень интересной и любопытной книги. Очень интересного и любопытного автора. Автор этот Кормак Маккарти, который, наверное, широкой публике главным образом знаменит благодаря «Дороге», благодаря «Старикам тут не место».
Это он?
Да.
Вот.
Еще из известных у него книг, которые вышли на русском, это «Кровавый меридиан» и «Пограничная трилогия». Такие вот вестерны, довольно жесткие, довольно кровавые. Вот. А вот эта книга «Сатри» – это такое своеобразное полуавтобиография. Книга на Западе, особенно в Штатах, конечно же, откуда сам автор родом, известная и, в общем-то, классическая считается, но у нас она не издавалась, несмотря на то, что вышла она в 70-е. Это такая своеобразная полуавтобиография. Главный герой этой книги – здесь это происходит в 50-х годах, а Корнелиус Сатри выходец из богатой, очень богатой семьи, но он решает в какой-то момент бросить жену с молодым ребенком, купить себе такой вот дом на лодке и ловить рыбу, живя и болтаясь со всякими там бомжами, алкоголиками, в общем, всеми теми, кого можно считать отбросами общества. И книга эта, она интересна в такой вот непосредственности взгляда героя на мир, что выражается как, на самом деле, довольно таком непростом языке, которым он написан, то есть язык, заполненный всякими длинными метафорами, длинными сложными многоступенчатыми описаниями всего, чего только можно. И в то же время иногда там может быть прям такое очень короткое, ёмкое предложение, может быть какие-то вот очень ёмкие тоже описания. Где-то прыгает лицо, например, от которого излагается сам сюжет, но в то же время...
Прыгает куда?
Ну, между первым и третьим имеется в виду.
А, вот. Все понятно.
Да, но в то же время это такой вот книга какой-то, что ли, непосредственности взгляда на мир.
Ну, и нестандартный взгляд на мир, да, как может жить человек, да?
Ну, в общем-то, да.
Из вашего вот повествования об этой книге, Александр, я понял, что это книга для каких-то, типа, как арт-хаус, арт-хаусное кино такое,
ну,
нет?
Ну, в какой-то степени, наверное, да.
Но не всем зайдет.
Да, конечно.
А кому зайдет, как вы считаете? Кому понравится такая книга?
Кто будет целевая аудитория?
Ну, во-первых, на мой взгляд, целевая аудитория здесь это, ну, во-первых, любители произведений Маккарти, которых немало. Вот, в конце концов, те же «Старикам тут не место», это, в общем-то, в какой-то степени культовая вещь.
Ну, благодаря кино.
Благодаря кино, конечно.
Да, в большей степени.
И «Дорога» тоже. Да, причем это последнее его, по-моему, произведение, его и читали хорошо, и смотрели хорошо. А, вот, также это, наверное, любители вот культуры американской 50-х, 60-х, 70-х годов, ну и в целом какой-то современной американской культуры. А, любителям там какого-нибудь Улисса того же, или Стейнбека, например.
Но это в большей степени такой, скажем, не приключенческий, а социальный роман. Ну, скажем, наверное, так, о жизни вот в ту пору, о вот этом вот главном герое и так далее, да?
Но без приключений там, конечно, не обойдется.
Но приключения присутствуют, да, все ясно.
Да.
Хорошо, друзья, еще раз, Марин, давай, кто это у нас?
Это Корм Маккартни, Сатри, правильно, да, ударил?
Корм Маккартни,
Сатри. Да, да, Сатри.
Так, следующее, кто у нас, что за
произведение? Следующее, немножечко прыгнем в сторону нонфикшена.
Да.
Это книга от не менее интересного автора.
Это, кстати, была художественная литература.
Это была художка, конечно.
Сатри, ага.
Да. Так. А это книга известного продюсера, ой, музыкального Рика Рубина.
О, вот. Это интересно.
Так, да. Герман.
Который работал...
Да, с кем только не работал.
Backstreet Boys.
Мик Джаггер, Red Hot Chili Peppers,
да.
Metallica,
Linkin Park.
Вот, а нельзя было еще мельче написать, чтобы вообще сломать глаза?
Хочешь, я прочитаю? Давай я посмотрю. А,
сейчас, Лана Дель Рей тут. Сейчас передам. Эминем. Ой, батюшки. Так, и
просто
что?
Просто песня года какая-то.
Это его, да, да.
Это нет, это не автобиография. Это очень интересная такая книга, такая философская, о том, что такое творчество, что такое...
Мне нужна эта книга.
...творение, как быть творцом. Это не учебник, на самом деле, по творчеству, это важно. Это, скорее, такой вот обобщенный опыт, который сам Рубин очень активно, понятно, применял и заставляя там артистов где-то работать, производить хиты 80-х, 90-х, нулевых.
Но это такая кухня их работы,
нет? Нет, вообще
а
нет.
Что?
Это другое, это промышление. Это такая философия творчества. Что это такое? Что такое творчество? Как найти в себе силы творить? Как найти в себе способность творить?
Но это что, Рубин, он книга коуча, типа?
Весь про это.
Ну... психологический такой пинок, беги, человек.
И тоже нет. Это скорее вот про мышление, про то, как вот осознать себя как творца, как найти в себе творчество. Но это не коучинг в прямом смысле. Повторюсь, это не учебник.
А, окей, Александр, сейчас продолжите. Мне, я пока передам Марине сейчас книгу. Вот эта кнопка или что это?
Это пластинка.
А, это пластинка на обложке, просто тут вот такой круг,
там, я там не под понял. Под суперобложкой то же самое, да. Это пластинка, да, она это и в оригинале интересно. Тоже
извините, с таким же рисунком. Извините, у меня мышление слишком такое, ну...
Направленное.
Рик Рубин очень крутой музыкальный продюсер, который вот он прям специализируется на том, чтобы взять какого-то артиста, который когда-то давно был суперкрутым, но сейчас переживает спад, и снова вывести его на вершину. Он на этом собаку съел, он Металлику так поднял, он, по-моему, Спинк он работал, Red Hot Chili Peppers, он по частям буквально их собирал. Он прям очень крутой, он свое дело очень хорошо знает.
Мне нравится название глав: взаимодействие, привычки, терпение. То есть он обо всем этом рассказывает.
Здесь, кстати, вот особенность еще, почему как бы я не называю это учебником, потому что здесь можно открыть вот любую вот эту главку, в любом порядке, как удобно, как вот что-то щелкнуло, или там, допустим, чего-то не хватает, сидишь, пишешь там что-то, и, вот, и тебе что-то не хватает, ты берешь, смотришь, такой, ага, и начинаешь начинаешь
это
обдумывать.
Это попадает, да, в
да.
тебя?
Да, это как бы, ну, Рубин, конечно, музыкальный продюсер, но это книга для любого человека, который занимается творчеством, абсолютно. Mm-hmm.
Короче, любой. Мы поняли, это такой реаниматор сбитых летчиков. Гера, прочитай еще раз, как книга называется?
«Из ничего. Искусство создавать искусство».
Супер, кстати, друзья, книгу... ищите, смотрите. Мне кажется, как коуч, хотя вы сказали, что это не коуч книга, но мне кажется, что-то в ней вот и есть от этого.
Ну, что-то.
По вашим рассказам.
Что-то, но это не учебник. Ну, эту книгу, кстати, представим на грядущем МКЯ 7 сентября. Это будет мероприятие в 6 вечера. Вот, у нас там будут довольно интересные гости. Аудиоверсию этой книги, она вышла на сервисе «Звук», ее озвучил Антон Камолов. Небезызвестный.
Потрясающе.
Вот. И мы, ну, надеемся, ждем, что у нас...
Даже будет... наших российских артистов, автор и ведущих автора этой книги реанимировал. Ну, вот, кому подзабыли, а вот теперь вот он озвучил
книгу. Он более в профессиональную такую сферу ушел.
Ну, правильно.
Я надеюсь, что у нас Александр Кушнир тоже небезызвестный человек для русского рока будет.
Конечно. А дальше идем, что у нас еще есть?
Давайте снова вернемся, так у нас будет такой, чередовать будем художество. Давайте. И не художку. Екатерина Золотарунская, «Осенняя охота». Это наш российский, значит, молодой автор. Очень интересный такой сборник рассказов, таких новелл. Где-то они одна в другую перетекают. Например, вот в первой части там есть буквально вот два подряд рассказа, в одном из которых, один из которых заканчивается на том, что героиня начинает читать книгу, и буквально в следующей главе, в следующем рассказе идет сюжет из этой книги. Вот. Это, на самом деле, тоже такое чтение необычное как раз для осени, как раз вот под такую вот погоду дождливую, потому что это очень лиричная история. И это история о любви в значительной степени, которая где-то они изначально, так как книга построена, что она как бы от вот нашей вот этой вот правды жизни, от пары бывших спортсменов, которые там не могут завести ребенка, и из-за этого у них рушится 20-летний брак, она перетекает от, к таким очень эфемерным, немножечко научно-фантастическим даже рассказам. Это такая очень многожанровая книга.
Магический реализм?
Нет.
Какой?
Нет. Нет, нет.
Реализм какой?
Магический.
Не такой уже. Вообще
не
такой.
Нет.
Вообще нет. Ни в коем случае. То есть тут каждое, во-первых, каждое произведение, оно немножко свое. То есть здесь есть и вот такое вот социальное вот это вот драма.
Александр, подождите, я не пойму. В ней, в этой книге «Осенняя охота» несколько...
Это сборник рассказов.
Сборник, все понятно. Это не цельное. Просто я читаю описание и понимаю, что я не понимаю.
Но место фантазии в этой книге есть.
Есть, да. Ну, собственно, как я говорю, она от реальности переходит во что-то такое нереальное. Вот, многожанровая вещь тут есть, и вот социальная драма, и детектив, и такая своеобразная научная фантастика. И вот это действительно такая книга, которая вот под осень, под дождик, на подоконнике.
Обложка, конечно, прям вот располагает, мне кажется,
да.
К первому снегу,
да.
Как раз к ноябрю.
Да. Согласен, да. И вот как раз вот бывает такое меланхоличное, лирическое такое настроение, и это вот прям вот оно. Вот прям оно.
Вот здесь написано, в основу книги легла метафора о том, что жизнь – это путешествие души, мысли и сознания.
Да, не без этого.
Вот я опять... я прочитал аннотацию, послушал вас. Мне кажется, это тоже книга «Коуч». Но
нет.
У меня такое ощущение, что все
тебе
книги...
Тебе может поучиться пойти туда.
Мне все книги кажутся коучами сейчас, потому что они чему-то нас учат. Ну, что-то внушают в нас, и так далее.
У нас книги в любом случае чему-то учат. И оставляют.
Безусловно,
какой-то след
я вот
в нашей жизни.
Буквально недавно начал читать, но я закончу, наверное, читать книгу про Жанну... Жанну Д'Арк, вот, и, во-первых, за умным очень языком написано, половина слов вообще не поймешь, либо лезть приходится в интернет, о чем речь, и, ну, не, вот не понравилось.
Ну, не сдерживай себя, не читай.
Да, не читай, я не хочу, я вот досматриваю, дочитываю все до конца, вот как бы мне, потому что жалко время начатое, а вот эту я оставлю, ну, вот бывает.
Бывает, так. Да, конечно.
В этой книге я ничему не научился. Гер, еще раз, как книга называется?
«Осенняя охота», Екатерина Златорунская.
Также, кстати, сборник рассказов, друзья, ищите, смотрите, как раз для осени и вот хорошего такого теплого настроения.
Также, кстати, на МКЯ у нас автор будет, правда, по Зуму.
Вот какая? Будет... А, вот Екатерина?
Да, Екатерина, да. И там вместе с ней будет еще несколько авторов, в том числе те, которые у вас здесь в студии были. Вот, Оксана Придоровская. У нас там будет такой большой, такой...
Круглый стол.
Круглый стол, да, о многожанровости как раз в современной русской литературе. И это
о чем? О
многожанровости? Многожанровости.
А, ой, простите.
Вот. Макс, если у меня что-то со слухом, мне кажется. Со слухом тебе точно нужно пойти в коучи какие-то, да.
И она прям туда идеально попадет.
Отлично. А мы идем дальше.
Да. Значит, вернемся к нонфикшену. Вера Фролова «Ищи меня в России. Дневник восточной рабыни в немецком плену». Сразу скажу, это двухтомник. Это двухтомник дневников Веры Фроловой, молодой девушки, которую немцы угнали в оккупацию в 41-м году, и она там провела, в общем-то, почти всю войну. Первый том, вот он уже вышел, второй у нас выйдет в сентябре. И это такое, на самом деле, очень занимательное чтиво. В отличие, например, от блокадных дневников, здесь, во-первых, блокады нет, потому что она, несмотря на то, что она из-под Ленинграда, она все-таки была в кольце оккупации, она не была в городе. И, ну, как бы, в 1942 году вот ее угнали в плен. И это такой достаточно необычный для нашей литературы взгляд именно вот на то, как вот было в Германии.
Да. Подождите, да. Александр, можно маленький вопрос? Вера Фролова – это автор?
Это автор дневников, это не художка. Это не художка, это ее дневники.
Я понимаю. Так, а собирал кто? Это не обязательно
знать, значит, да? Нет, во-первых, собирала она сама. Эта книга в четырех частях выходила в 2005 году, но мельчайшим тиражом.
500 экземпляров
было. Да, 500 экземпляров, да, все верно. Вот у нас она выходит 4-тысячным в двух томах. Ну, каждый том по 4000.
Так.
А вот. Почему выпускаем сейчас? Ну, во-первых, с 2005 года прошло почти 20 лет уже. Какой кошмар. А вот... А во-вторых, в принципе, ну, вот как раз 8 сентября, в день закрытия, ну-ка, я уже устал про нее говорить немного, но ну, тогда будет годовщина начала блокады же, вот. И, как кажется, сейчас довольно уместно будет эту историю выпустить. Но... Нам эти записи предоставила, по-моему, дочь.
Но ну, ее автора уже, понятное дело, нет. Да. А дневники собирались. Она после...
Она их сама вела. И сама их сохранила.
Находясь там в Германии.
Да, да. Сама их сохранила и позже ну, довела так или иначе
к эдукации. Спойлер, она вернулась из Германии в Россию. Да.
Ну, она, и не, она, насколько я знаю, не была в концлагере. То есть она была именно гастарбайтером. Да, то есть она работала там. Вот, по крайней мере, в этой книге, в первой части там рассказывается, как она, например, работала там на ферме. Вот.
Другими вот такими. Я же. Почему-то, когда прочитал аннотацию, мне показалось, что эта книга будет интересна... А, нет, нет. А вот это Никович уже. Интересно именно тем, ну вот кто... Вообще многим, потому что годы войны – это та тема, у которой никогда ну, не остается без внимания, особенно в России. Вот. И книга, посвященная вот этой тематике. Но сейчас это не назвать автобиографией, это просто ее воспоминания.
Да. Это дневники.
Четыре года.
Да, четыре года. Вот здесь у нас 42-43 год, соответственно, во втором томе будет 44-45. Вот. Ну и в целом, как бы, тема блокады, она в этом году, понятно, она важная, все-таки юбилей ее снятия. И, кстати, Марин, вам понравится очень информация. У нас выходит новое издание дневников Ольги Бергольц.
Да, я видела тоже вас
на сайте. Да. Да. К сожалению, вот я ее хотел сюда принести, но она, к сожалению, вот чуть-чуть вот позже будет.
А что это Марине интересно?
Что там интересно? Ну, потому что Марина меня очень просила на прошлый, на один из прошлых эфиров
когда принести Бергольц. Когда мы готовили, да, как раз программу к,
да, к этой теме, да. Да, значит, по военной тематике как раз вот очень она меня просила Бергольц принести. Вот, поэтому, да, она тоже будет на ярмарке, тоже все это можно будет там сходить купить.
Но ну, все, второй том вот этой идем книги. Все на ярмарку с тележками.
Конечно, само
из
собой.
Из супермаркета. Так, ну, дальше значит, идем, Александр. Ну, кстати,
про тележки из супермаркета просто я видел на, вот, на выставках, на ярмарках, люди прям с чемоданами приходили.
Это отличная колесе. Идея.
Это да? Марина. Да. А она обычно к шкафу приделывает лямки, берет и прям с ним сразу идет туда. Чтобы
шкаф уже забитый.
Ну, почти, да.
У меня, например, на компьютерном столе такая довольно уже обширная стопка. У меня такая есть полка над монитором. И там уже такая стопка, наверное, не знаю, ну, полуметровая, наверное, книга.
Убить может, если оторвется.
Но благо оно благо в углу, поэтому убьет он только монитор.
Не дай бог,
да. Ну, закончим мы сегодня, пожалуй, классическими детективами, которые...
У нас еще 5 минут, что это мы закончим? Давайте.
Ну, мы можем закончить по книгам, которые я с собой принес.
А, так. Сразу две?
Да, это Петр 101 автор, мы его начали пересдавать. Это две первых книги двух его циклов.
Вот, Джон Диксон Карр, «Тайна безумного шляпника» и «Загадка красной вдовы». Это детективка.
Да, это прям классический английский детектив. Конан Дойль, Агата Кристи, Эрл Стэнли Гарнер какой-нибудь. В общем, вот это вот. Правда, автор, конечно, американец, но он значительную часть жизни и прожил, и проработал в Англии, поэтому, конечно же, он, естественно, вдохновлялся вот этим всем. Он был членом легендарного английского детективного клуба, где там очень многие тоже именитые персоны стали. Не помню, по-моему, возглавлял он его или нет, сейчас навскидку. По-моему, нет. Но, тем не менее, он там был важным и заметным лицом. Карр у нас немножечко подзабыт. Хотя его в советское время довольно активно издавали. И ну, мы решили попробовать издать его всего. Вот. Вот две
это
книги,
которые... Да?
Это
книги.
Ну, это не первые книги его как автора, но это первые книги
в этой
двух
серии.
Циклов.
Да.
Угу. Да. Собственно, вот «Загадка Красной вдовы» – это про одного из его героев. Угу, угу. А, соответственно, «Тайна безумного шляпника» второго героя. Там сбоку написано, каких именно.
Подсказка.
Да, подсказка. Да. Вот. Плюс у нас также уже третья книга готовится к изданию. Вот Гарнера вот в этой вот серии «Классика детектива в больших книгах».
А вообще вот. Жанр детектив, он сегодня популярен еще да. среди читателей?
Конечно, популярен.
Мне кажется, сейчас уже настолько мы как-то... Это было испорчено, этот жанр, некими авторами, которые их клепали, эти детективы, каждый месяц. Вот, и не самые такие прям лучшие.
Ну, так можно сказать, что и условный Конан Дойль клепал каждый месяц же. Там сборник его одних только рассказов про Шерлока Холмса, это вот такая толстенный кирпич.
Ну, я думаю, не каждый месяц.
Ну, как часто, во всяком случае, очень активно. Естественно, где-то есть вот, ну, есть разный уровень литературы, есть разные типы детективов. Кому-то нравится такое вот кровавое мясо, кому-то нравится такой вот классический английский вот этот тихий детектив на логику, кому-то нравится просто такие вот тихий мир, даже вот те же самые легкие, вот то, что вы говорите, там, каждый месяц, тоже вполне себе находят своего читателя, свою аудиторию, у них есть. Иногда хочется взять и разгрузиться, просто что-то вот максимально простое почитать. А иногда хочется сесть и подумать.
Ну, прекрасно. Вот. Это для тех, кто хочет что?
Это больше для тех, кто хочет подумать, но в целом это для всех, как и любая классика.
Очень красивые книги добавлю.
Ну, вот, да, очень приятные цвета у обложек.
Да. Да. А еще вот «Тайна безумного шляпника», она еще и на ощупь очень классная, за счет такой льняной обложки.
А вот я не люблю обложки, особенно вот такие, знаете, как немножко прорезиненные. Руки как будто потом в каком-то масле, что ли, остаются, ну, они такие.
Это не то. Это лен такой.
А, да, лен.
Лен, наоборот, он прям очень приятный. А вот то, что вы говорите прорезиненные, это софт-тач называется. Они, на самом деле, бывают тоже разные на ощупь. Вот. Мне, например, софт-тач весьма нравится. Вот, очень, на мой взгляд, очень приятный. На самом деле, читатели, конечно, читатели очень любят, прям обожают лен. Угу. Вот, ну там, мы, и, собственно, мы недавно нашли способ, как бы его активно снова активно использовать так, чтобы не удорожать книги. Вот, и чему наши читатели были очень рады.
Книги сейчас правда дорожают.
Ну, да, все дорожает.
Все дорожает, к сожалению.
Давайте перечислим, Марин. Ты так красиво их выстроила.
Да,
тебе
нужно сложить, чтобы перечислить. Но у нас есть Джон Диксон Карр, его детективы «Тайна безумного шляпника» и «Загадка красной вдовы». Обложки потрясающие.
Это Белага, детективы,
бумага,
друзья.
Белая, классная. Екатерина Златорунская «Осенняя охота». Это у нас сборник рассказов. Вера Фролова, первый том ее мемуаров, да?
Дневников.
«Ищи меня в России», «Дневник восточной рабыни в немецком плену» с 1942 по 1943 года. Рик Рубин, «Из ничего искусство создавать искусство». Тоже красивое оформление, минимализм.
Это музыкальный продюсер, да?
Да. Сейчас правильно скажу. Кормак Маккарти, «Сатри». Сатри, все верно. Да. Тоже книга очень красивая, с такой вот обложкой. Как это называется, когда...
Рельефная,
да. Очень приятно держать ее в руках.
И
не хочется никому отдавать. Вот хочешь сейчас вот так вот встать с этой стопкой книг, а вот выйти из студии, не возвращаться.
Да не отдавай,
всё,
господи.
Никому не отдам,
ну,
все,
ничего унесу. Страшного.
Риком Рубином поделишься.
Хорошо.
А вы на выставку заходите.
На 5 минут.
Да.
Александр, спасибо большое. Надеюсь, встретимся на выставке. Выставка у нас проходит с
4 по 8.
По 8.
На следующей неделе, со следующего четверга.
Знаю, где буду.
И будет она в... где?
В экспоцентре.
В экспоцентре.
Который на Красной Пресне.
Друзья, приходите на выставку, ищите, значит, полки с книгами от Азбуки, издательства Азбуки Атикус.
И заходите на наши мероприятия и круглые столы.
Александр Старостин, пиар-менеджер издательства, был в гостях. Мы обозрели книги для осени.
Спасибо большое, Александр.
Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Мах Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.